Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 в «Светлом вечере» у нас выходят. И говорим мы, напомню, о страстях и о противоположных им добродетелях. В том ключе, как обычно в святоотеческой литературе, противопоставляются страсти и добродетели. Одно есть некая болезнь, другое есть некое исцеление или противоядие, или противодействие. Вот чем мы дольше об этом говорим, тем дольше я думаю, что с какой-то медийной точки зрения правильно говорить о страстях и о добродетелях, потому что о страстях сначала всегда как-то интереснее и понятнее. А вот в каком-то высшем смысле это неправильно, потому что надо сначала говорить о добродетелях, а потом о страстях, потому что есть норма и искажение нормы. Вот добродетель – норма, а остальное – это искажение нормы. Ну вот так или иначе балансируем мы между этими двумя подходами, и сегодня на очереди у нас такие нам хорошо известные, любимые в кавычках вещи, как гнев и противоположная ему кротость. И проводником в мир этой проблематики станет сегодня для нас протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема очень чувствительная, про гнев и кротость, в том числе и потому, что, как кажется, вся современная такая, в широком смысле слова, цивилизация говорит нам о чем-то прямо противоположном, о том, что нельзя сдерживать эмоции, о том, что если их в себе подавлять, то это приведет к неврозу, потом взорвешься как котел, надо их куда-то выплескивать. И, в общем-то, для кого-то вот эта такая установка современной популярной психологии есть некая санкция, интеллигенция на то, что можно гневаться, даже это, в общем-то, надо иногда и делать, чтобы выпускать пар. И на этом фоне кажется, что христианская добродетель кротости и все то, что христианство говорит о гневе как о чем-то страстном и поэтому не очень хорошем, это что-то такое прям совершенно противоположное, труднопринимаемое. А вот о чем говорит церковь, когда говорит, что гнев – это страсть?
Ну, вы задали очень правильный тон, причем этот тон был задан прямо перед эфиром, когда еще мы не выходили в эфир, вы разговаривали со своим ребенком и, наверное, слово «хорошо» употребили, ну, может быть, около 10 раз в короткий промежуток времени. И совершенно правильно сказали слова вот в самом начале эфира, что норма человеческой жизни – это добродетели, которые относятся, естественно, и кротость. И, естественно, противоположные кротости или добродетели, или нормам, да, то это грех, страсти, ну и так далее, то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. То есть упомянули психологов, которые говорят, вот не надо сдерживаться. Кому они говорят? Человеку, наверное, больному, у которого гнев является уже немощью его души, да, страстью, без которой он не может, то есть поощрение болезни, назовем это так, да. Я отчасти согласен с психологами, что не надо сдерживать эмоции, если они нормальные. Если они добродетельные, если у тебя радость, обязательно сообщи это своему лицу. Вот, чтобы как-то другие тоже поняли, чуть-чуть светлее стало здесь, на планете, вокруг тебя, там, пусть там в радиусе 10 сантиметров, но...
Поделись улыбкой своей.
Поделись, вот и не жадничай, в общем-то, да, со своей улыбкой, своей радостью. Если говорить о добродетелях и грехах, вы знаете, на самом деле, мне как-то больше интересно говорить о добродетелях. Легче говорить о грехах, потому что, ну, лучше с ними как-то знаком.
Материала больше.
Ну, материала больше, да, вот, знаешь, это все изнутри, но интереснее говорить всегда о добродетелях. Но давайте начнем именно с того, о чем вы сказали, гнев. Перейдем к матчасти. Значит, человек трехсоставный: духовный, душевный и телесный. Гнев, эмоция, зарождается в средней части нашей с вами души. И гнев, как это ни странно, он может быть двух видов. Он может быть божественным, то есть положительным, со знаком плюс, и может быть отрицательным, греховным, бесовским гневом, со знаком минус. Когда гнев становится отрицательным? Вообще у святых отцов мы можем встретить такую информацию с вами, что гнев дан человеку для борьбы с грехом. То есть вот и гнев как эмоция дана человеку для борьбы с грехом. Но человек наделен тоже творческой, да, способностью, и он вот взял, и если Бог творит из ничего, то человек творит из того, что уже сотворенное Богом. Вот у человека есть сотворенная Богом эмоция гнев, и он ее преображает, творит. Естественно, в греховную сторону. Да, когда это происходит? Когда эта эмоция направлена на мой комфорт. Да, мне позвонили, ну вот, сейчас надо будет разговаривать целых там, 5 минут. Вот это точно, да.
Это нет, чтобы... очень узнаваемо.
Да, вот...
Про себя.
Я думаю, что, в общем-то, сейчас часть радиослушателей перекрестил, сказал, прости, Господи. Вот, и я в том, в общем-то, числе также готов это совершить. Когда эмоция направлена на мой комфорт, да, то есть к моему телу, да, там, где мне надо что-то оторвать от дивана, да, вот какую-то часть своего тела, да, там, где мне надо что-то такое сделать, что-то там преобразить или еще что-то такое, и меня это раздражает, да, то с ребенком делать уроки. Жуть какая, да, это вот катастрофа. Ты что, не можешь там, да, или вот ты что, не можешь за 5 минут съесть кашу, мы пойдем с тобой там гулять, там еще что такое, на тебе телефон, да, вот и вообще отстаньте от меня. Естественно, этот гнев, он греховный. Как он становится страстью человека? Мы же знаем, что есть люди гневливые, да, в греховном понимании. Что такое страсть и что такое грех? Опять же, матчасть. Грех – это разовый поступок, а страсть – это укоренившийся грех. То есть я привык реагировать на все вот так, это моя защитная реакция, вот это мой мирок, и сюда не заходите. Когда гнев бывает божественным? Это тоже очень важно, потому что здесь мы тоже должны с вами быть внимательны к этому. Когда он направлен в духовную сторону. Я люблю приводить в этом случае простой очень такой пример. Мы идем с вами по улице, и каких-то 3 здоровых лба пинают какого-нибудь маленького пацаненка. Да, вот. Издеваются, смеются. Что-нибудь такое, там, портфель его вытрясли, там, еще что-то такое. Ну, в общем, жуть какая-то. В нас возгорает, скажем так, справедливость. Мы, нас там паразиты, гады, сволочи и там подобное. Мы, кстати, можем одновременно, но это не всегда и даже редко бывает, понимать, что нам сейчас надают по тыкве, и мы будем вместе с этим пацаненком валяться в луже, но это нас не так волнует, как, в общем-то, броситься и защитить этого пацаненка. И вот мы бросаемся туда, и там уже Господь нам чаще всего помогает, точнее, всегда помогает, если мы там себя ведем прилично, здесь я говорю прилично не то, что мы не распускаем руки, да, здесь мы должны распускать руки, вот, и, ну, словесный наш запас остается в том приличном, в общем-то, норме, которую мы можем прочитать в любом словаре, да, вот это очень важно, ну, официальном словаре, назовем это так, да, вот, это божественный гнев, это гнев справедливости, это гнев, когда ты не ищешь своего комфорта, когда ты помогаешь другому человеку, вот это правильный гнев, да, или ты увидел, что кто-то бросил там окурок, да, ругается матом, в тебя это все возмутилось, и ты не остался равнодушным к этому, это же тоже гнев. Да, это тоже. Причем здесь мы должны тоже прекрасно понимать, что в этом состоянии может быть этот человек, в нашем понимании, урод, да, а может быть просто нарушитель правопорядка. Две большие разницы. Если в нашем понимании он урод, это, опять же, грех, да, хотя мы ему и говорим, эй, ты, урод. Да, забывая, что в Евангелии сказано уроде, да, кто скажет своему ближнему, тот подлежит гиене огненной. Даже не аду, а сразу гиене огненной. Вот, вот здесь мы должны с вами очень четко это как бы уловить и понять, что такое гнев, как это действует. И если этот гнев, он, в общем-то, направлен на других людей, на, ну, на комфорт других людей, да, то это положительный момент. Если он направлен на мой комфорт, да, ой, эти сейчас, пацанёнки, сейчас я отойду в сторонку, вызову полицию, и вот они все там решат. Слушайте, да не решат они так быстро, как ты можешь решить это. Брось туда, Господь тебе все поможет, испугаются и разбегутся, и так далее. Вот что такое гнев в святоотеческом понимании. Нужно ли сдерживать гнев, который направлен на мой комфорт? Обязательно. Вот хотим или не хотим, обязательно. От дивана надо оторвать все части своего тела, если тебе попросили идти два поприща. Если ты увидел на улице какую-то такую вот вещь несправедливость, опять, ты как мыслишь? Это делают уроды или это правонарушение, или это там какой-то проступок административный, уголовный и так далее и тому подобное? Опять же, должно быть разделение. Надо ли сдерживать гнев божественный? Нет, не надо. Вот, но у нас чаще бывает наоборот.
Это очень сложно, не сдерживая гнев божественный, то есть не отказываясь от поступка какого-то, вот здесь сейчас требуемого, сохранять при этом ну, какое-то внутреннее ну, хладнокровие, что ли, и отделить одно от другого. Вот это яркий пример, кто для нас человек, урод или правонарушитель. Но как-то кажется, что вот об этом так со стороны легко это разделить, а в моменте вам встречались люди, которые могут оставаться вот корректно хладнокровными, с одной стороны, а с другой стороны не сдержать божественный гнев.
Да, это, наверное, вот вы же недаром задали тему такую двоякую, да, одну светлую, другую темную, да, светлая и темная сторона нашей беседы. Вот человек с кротостью, у которого есть кротость, у него действительно есть такое, в общем-то, разделение. У него, кстати, у человека кроткого очень большие победы над любым гневливым человеком. Над любым. Да. Причем, опять же, не очень свойственной сейчас нашей, ну, скажем так, конъюнктуре государственной, хотел бы сказать, что кротость – это долгосрочное вложение в себя там, и в общество. Над ним надо очень, над кротостью надо очень долго работать, ее в себе воспитывать. Вообще, кротость – это такая верхушка айсберга. Вот нижняя часть – это смирение, а вот видимая часть – это кротость. Смирение проявляется наружу именно кротостью. Не так просто, в общем-то, кротким быть человеком, но это возможно. Я видел таких действительно кротких людей, у которых внутри может быть буря, там, гнев, причем такой греховный гнев, но они умеют его победить смирением. Смирение, мы помним, что это такое, это с радостью и благодарностью воспринимать все то, что Господь посылает на жизненном пути. А внешнее проявление, вот эта радость и благодарность, что Господь проявляет на жизненном пути, это кротость, это не злобие. Но это не значит, что человек такой мямля, да, это значит, что человек обязательно вяжется и поможет этому маленькому пацаненку. Этот кроткий человек обязательно скажет, что в общественном транспорте материться нельзя. Кроткий человек обязательно скажет, поможет человеку бросить окурок в урну. Это вот свойство кроткого человека. Это не значит, что он вот... Ну, такой вот, да, моя хата с краю, ничего не знаю, и поэтому вот я тихонечко и так далее. Нет. Обычно такие тихоньки, это не кроткие, а это подлецы обычно бывают такие, да. Вот, первыми в очереди за кашей и последними, там, да, снег убирать в своем же дворе, причем, да, там, где ты ходишь. Поэтому вот здесь мы должны очень четко понять, что вот человек гневливый – это не всегда греховно, и человек тихий – это не всегда кроткий человек. Это большая внутренняя такая структура, в котором не все так просто, но гнев сдерживать необходим. Если ты не будешь сдерживать гнев, греховный гнев, то, естественно, тебя разорвет, просто тебя уничтожит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот очень интересная мысль про то, что у человека кроткого чаще будут случаться победы над человеком гневливым. А можете примеры привести? Как это в жизни? Где вам это в жизни встречалось?
Ну, вы знаете, мне об этом очень легко говорить, на самом деле. У меня перед глазами был мой отец, вот тоже протоиерей Георгий Фомин, который действительно был очень кротким человеком. Вот все, кто его знал, это свидетельствует именно о его кротости. И я же знаю его, наверное, там лучше других, потому что все-таки, да, им был воспитан и вырос, в общем-то, не с ним. И я знаю, что папа очень эмоциональный человек. Но Господь, православие, христианство, церковь, Евхаристия, она из него сделала кротким человеком. Но это был настолько принципиальный человек, мама, не горюй просто. Вот вы знаете, его мнение, он очень добрый, он очень такой вот, ну, был лояльный, но очень принципиальный человек. Это вот оплот православия. На похоронах владыка Нифон, у которого он служил, он сказал очень интересные слова, говорит, что это настоящая Русь, это настоящий русский священник. Вот мы провожаем настоящего русского священника. И вот его кротость, она для меня таким настоящим примером. Хотя он очень эмоциональный человек.
Я вспоминаю, у нас однажды в программе «Светлый вечер» была внучка Сергея Иосифовича Фуделя.
Марина Николаевна.
Марина Николаевна, да. Я спрашивал ее о том, что по текстам Сергея Фуделя складывается ощущение, что это был кроткий человек, принимающий промысл Божий о себе, а промысл это был иногда очень жесткий, и писал о необходимости самоотречения ради Бога и смирения перед Богом много Фудель. И я вот спрашивал его внучку, а это было природное качество, просто характер такой, поэтому в каком-то смысле человеку такому незлобливому, негневливому иногда просто быть чуть более кротким, чем окружающие. Или это было что-то, что достигалось усилием, что он в себе воспитывал специально, как задачу, которую видел, читая отцов. И она сказала, он это воспитывал специально. Это не было просто так дано и не давалось ему легко. Это то, что он в себе стяжал, если угодно. Мне это так запомнилось, я везде это пересказываю.
Да, вы знаете, ну, вот Мария Николаевна, она, кстати, дружила с отцом, с моим, с отцом Георгием Фоминым. Мы иногда сейчас тоже переписываемся. Она была, ездила, исповедовалась у него, в общем-то, знала. И действительно, в общем-то, так оно и есть. Вы знаете, на самом деле, кротость – это, ну, в Евангелии, кстати, очень много, да, говорится. «Научитесь от меня, я как кроток». Так я с ней смирен сердцем, да, и обрящите покой душам вашим. Вот действительно.
Это, кстати, по-моему, едва ли не единственное место в Евангелии, где Христос как бы сам себе дает характеристику, говорит, я вот такой. И вот чтобы сказать, какой я от первого лица, именно эти два слова – кротость и смирение.
Да, кротость и смирение, да. Причем они совершенно неразрывны, вот совершенно неразрывны. Опять же, апостол Павел в послании к Коринфянам, мы прекрасно помним, как говорит, плоды Духа Святаго. Что такое плоды Духа Святаго? Да, он там перечисляет девять плодов – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот, кротость ставит рядом с верой и с воздержанием. То есть это такие качества, которые воспитываются, да, то есть, ну, они дарованы от Бога. Но что такое плод Духа Святаго, да? Это семена, посеянные в человеке, то есть кротость, по мнению святых отцов, это сила, дарованная человеку, да, которую он может воспользоваться для проявления вот этой кротости, ну, в окружающем мире, а может не воспользоваться. Опять же, видите, у нас есть гигантская проблема с вами – это свобода. Мы свободные люди.
Мы обречены на свободу.
Это вообще катастрофа, понимаете? Это самая большая катастрофа человечества – свобода. Делай, что хочешь. Вот. Но «делай, что хочешь», там всегда есть начальная фраза. Вот «делай, что хочешь» – это с маленькой буквы написано, да, и стоит после запятой. У кого-то «люби Бога и делай, что хочешь», да, а у кого-то «люби себя и делай, что хочешь». Кардинально разные вещи. Что у тебя на первом месте стоит? У того, кто стоит «люби себя, да, и делай, что хочешь», там гнев. А у кого «люби Бога и делай, что хочешь», там Бог. И там есть уподобление. Причем, вы знаете, здесь вот почему я говорю, что интереснее говорить про кротость, чем про гнев. Ну, вот с гневом и так всем все понятно, в общем-то, надо брать телефоны, да, в общем, тебе позвонили, возьми трубку, да. Вот, с гневом и так все понятно, вот. А вот с кротостью здесь надо очень серьезно разобраться, потому что кротость – это сила, по святым отцам, которая дарована от Святаго Духа, которую ты можешь развить в кротость, да, а можешь развить во гнев, или можешь развить какое-то другое. Как ты это можешь развить? Вот здесь очень такой важный аспект. Какую цель ты ставишь перед собой? Стать святым – не та цель. Это вот не та цель. Обожиться – это та цель. Вот, стать святым это может сделать только Господь. А вот обожиться, то есть приблизиться к Богу, это должен сделать абсолютно каждый человек. И в этом у нас есть прям заповедь, которая еще дарована Адаму в раю. Возделывай рай, то есть трудись. Преображайся, изменяйся, что-то с собой делай. Кстати, обратите внимание, вот все святые, которых мы знаем, да, то есть те, которые прославлены, да, жития которых мы можем почитать. Наверное, ну, наберется очень мало таких житий. Мне почему-то сейчас на ум приходит только житие великомученика Ванифатия, который пил, поехал в Рим за мощами мучеников и, в общем-то, увидел, как страдают христиане, вышел на арену и сам, в общем-то. А остальные, если вот мы так внимательно посмотрим, кто такие святые, это те, кто вкладывается в себя. Вот это удивительный такой момент. Опять же, духовно, душевно и телесно. На духовном уровне, на молитвенном уровне, на эмоциональном уровне и на аскетическом уровне, в физическом плане. Слушайте, вот это святой человек, но он обязательно будет кротким. Вот хотите вы или не хотите, он обязательно будет кротким. Будь то император, будь то святитель, будь то преподобный или еще что-то такое, но они обязательно все будут кроткими и принципиальными. То есть на них можно опереться.
Вот вы сказали, святые – это те, кто вкладываются в себя. Вообще фраза «вкладываться в себя» тоже прочно прописалась в современной популярной психологии. Как раз-таки к этому и призывают, вот, имея в виду увеличение своего комфорта. Вкладываться в себя временем, вот, потратить время на себя, потратить, там, не знаю, деньги на себя, подальше от других, чтобы не мешали, потому что нужно к себе прислушаться, опять же, вот, ценить свои чувства и эмоции. И вроде все само по себе это, ну, какое-то, ну, понятные какие-то вещи, но, с другой стороны, видимо, очень по-разному можно в себя вкладываться.
Ну, естественно, давайте попробуем взять какой-нибудь такой очень понятный образ нам. Ну, допустим, семья, ребенок, да, ребенок с мамой, с папой, и вот вкладывается, когда ребенок вкладывается в себя, да, и при этом родители, скажем так, и он угодил родителям. Вот я специально это слово угодил, потому что нам тоже надо угодить Богу, да, когда ребенок может угодить родителям, когда он сделал домашнее задание. Он вкладывает в себя, Когда он заправляет постель. Он вкладывается в себя, Когда он моет полы, он вкладывается, Когда он едет и навещает бабушку, дедушку, вкладывается, Ребенок пришел и заявил, что: мам, а я сделал все по-английскому, но ты знаешь, я параллельно выучил еще итальянский. Он вкладывается, Он угодил родителям, Пожалуйста.
Но для него субъективно это может быть: ой, надо сделать уроки, надо заправить кровать.
Да.
Тут, видимо, как раз-таки он жертвует своим комфортом.
Да, жертвует комфортом. Вот, понимаете, вот комфорт для современного человека – это вот какая-то такая, ну, просто прям магия, мне кажется, да, вот получше, потеплее, холодильник двухстворчатый, там это, да, там крыша, там, 3,5 метра, вот это, да, вот совершенно там замечательно и тому подобное. Не крыша, а потолок там или что там, да, в общем-то. Вот комфорт, меня не трогают. А комфорт духовный – это наоборот, когда я постоянно себя понуждаю, когда я себя там, знаете, вот заставляю. Сидим как-то, разговариваем несколько человек, и вдруг одна прихожанка говорит, что, говорит, батюшка, говорит, ну вот объясните мне, как это действует? И говорит, я, говорит, верующий человек. Я не знаю, почему я верующий человек. Говорит, мне хочется молиться, мне хочется ходить в храм. А смотрю, напротив сидит женщина, тоже наша прихожанка, и чуть не плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, я, говорит, завидую, говорит. Мне, чтобы помолиться, это надо себя заставить. У кого будет больше, кто больше будет угоден Богу? Тот, кто себя заставит. Не тому, кому все даровано, а тот, кто себя заставит. В себя надо вкладываться. И потом, естественно, начинаются чудеса. Нам всегда кажется, что наши святые, там, преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, да, вот, ну, вот кого там не возьми, святитель Николай. У нас такие, знаете, идеальные жития. Мне бы очень хотелось посмотреть, как Сергий Радонежский, как у него не получалось учиться, как он не мог читать. Вот. Почему вдруг явился старец и даровал ему просфорку? Да потому что он старался, потому что он вот хотел, потому что он желал, он что-то такое делал.
Но мне кажется, что в этом контексте дневники святого Иоанна Кронштадтского очень показательное, да, чтение, где очень честно и, да, нелицеприятно про себя, вот именно про свои борения святой старец рассказывает.
Так мне кажется, только святым-то и можно сделать, когда ты себя победишь. Вообще, самая лучшая победа – это победа над собой, конечно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях отец Игорь Фомин. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы говорим, продолжая наш цикл про добродетели и страсти сегодня, про кротость и гнев. И вот в первой части в эту тему глубоко погрузились. А часто мы живем в ситуации двойных стандартов. Вообще, чем дальше от тебя человек, тем проще быть по отношению к нему кротким. Есть какие-то круги, есть семейные, ближние, и им больше всего достается.
Это вы про любовь на расстоянии?
Ну, допустим, с коллегами, с которыми ты, может, видишься много, но все-таки не делишь одну крышу. как-то проще быть кротким, чем вот с теми, с кем ты ежедневно делишь одну крышу. А с людьми такими случайными, с которыми ты то и дело встречаешься, вообще очень просто быть кротким на те два часа, пока ты с ними общаешься. Что за несправедливость?
Ну, я не думаю, что здесь какая-то несправедливость. Здесь просто, понимаете, когда вот мы с вами молимся и просим у Бога смирения, Он никогда не дает смирения. Он дает обстоятельства, в которых мы можем выработать смирение. Почему это так? Ну, почему такая несправедливость? Что, Богу жалко дать нам смирение там? Ну, раз кирпич на голову, и ходишь смиренный, радостный, в общем-то, со всеми здороваешься и всем спасибо говоришь. Нет, Бог так не поступает. Он дает то, что, через чего мы можем стать основательно смиренными, основательно христианами и так далее. То есть здесь наши ближние – это те, кто нас спасает. Ну, это, знаете, очень часто приходят и спрашивают: батюшка, а вы не знаете, кто сейчас духовник? Вот какой-нибудь старец. Можете посоветовать? Мне обязательно надо вот у него там благословиться. Я говорю: вы не пробовали дома присмотреться на кухне? У вас там нет старца? Вот, в тапочках, около плиты, там это, кто вас смирит, кто вам наставит и тому подобное. Ну, вы шутите, как всегда, батюшка. Мне нужен настоящий старец, который мне сказал бы волю. Говорю: вот она, воля ходит, вот. Ты только присмотрись и сделай какие-то, в общем-то, такие выводы. На самом деле, вы знаете, наши ближние – это самые важные люди в нашей жизни. Вот начиная с детства, начиная с родителей, с бабушек, дедушек, потом как друзей в песочнице, друзей там в школе, учителя, там, ну и так далее, пошло и поехало, и заканчивая там внуками, правнуками, дай бог каждому, в общем-то, увидеть там правнуков. И вот это самые важные люди. Они сделают тебя по-настоящему кротким человеком. Лучше всего, вот лучше всего кротость вырабатывается с ближним.
А вот к таким житейским советам, как, например, ну вот если у тебя какой-то был тяжелый день, и ты прям чувствуешь, что кипишь, там, едешь домой, выйди на станцию метро пораньше и пройдись до дома, или там 5 кругов вокруг, или, как говорил один священник, вообще мужчине, возвращаясь с работы, нужно минут 15 посидеть перед подъездом, Евангелие почитать перед тем, как домой идти. Ну, или, как говорят иногда, сходи, проорись в другую комнату, побей на подушку. Вот это нормальные советы, или это то, что такое, или какое-то... Или что-то в них есть не то?
Два последних ненормальных. А вот перед этим было все нормально.
То есть проораться и побить подушку не надо?
Да, дело в том, что крайнее проявление гнева, бесовского гнева, естественно, мы с вами прекрасно понимаем, потому что около каждой эмоции стоит и ангел, и дьявол. Дьявол, который нас вращает в эти эмоции. И иногда, знаете, ну, ты можешь на кого-то накричать, а другой просто тебя не услышит, ну, не в плане там звуковых волн, да, не в плане ушей, а он просто сердцем тебя не услышит, он, скажем так, не поймет этого, да, и все будет нормально. Но задача дьявола, чтобы ты не просто был гневливым человеком, а чтобы ты дошел до крайней степени, до убийства. Итог гнева – это всегда убийство. Сначала это духовное убийство, то есть превозношение над другим. На кого мы гневаемся? Мы очень редко гневаемся там, на сильных мира сего. Мы можем раздражаться, но это никогда ничем никак не покажем. А вот над тем, над кем мы уже превознеслись, да, здесь у нас появляется не свобода, а наглость. И вот эта наглость, она доводит человека до того, что он, в общем-то, может даже убить. Вот поэтому сегодня ты, завтра, послезавтра и в течение 26-го года пинаешь подушку, а потом ты начнешь пинать ближнего, потому что грех... точно так же, как и добродетель, никогда не бывает в статическом состоянии. Вот достиг чего-то, да, в грехе, и остановился. Нет, тебе надо обязательно дальше углубляться, углубляться до дна, там, ада дойти. А дно ада – это, в общем-то, убийство. Убийство ближнего своего. Поэтому вот здесь надо быть очень-очень осторожным.
А тогда как вот не допускать этого развития гнева? Вот я спрашиваю какой-то, может быть, практической даже рекомендации. Но вот человек чувствует, что закипает. Или уже кипит. И будем надеяться, по Божьей милости, он сейчас понимает, что что-то не должно во мне твориться. Я должен как-то это остановить, преодолеть или как-то от этого избавиться. Вот что делать там? Остановиться, до 10 посчитать. А ты не можешь молиться, потому что ты весь клокочешь, у тебя мысли не собираются в кучку, чтобы помолиться.
Ну, на самом деле, не можешь помолиться, это просто нету практики. Как только человек, скажем так, практику в свою жизнь молитвы приведет, он успеет и помолиться, он успеет взять благословение. Господи, благослови перевести там пожилого человека через дорогу, Господи, благослови покурить. И ты всегда слышишь отклик: чадо мое любимое, веди бабушку через дорогу. А что ты, Господи, ты не отвечаешь, ну, покурить-то можно или нельзя? Там, благослови мне там прогневаться, благослови мне там того пнуть. Здесь, наверное, вопрос, даже вот я, точнее, вопрос, а ответ в другой плоскости, я бы вот как бы его перевел. Ну, сначала маленький пример приведу, вот то, как человек может себя воспитать. Тоже есть замечательный прихожанин у нас, который воспитывает там несколько детей, он говорит, батюшка, говорит, такое раздражение иногда бывает, ну, просто, говорит, вот один одно, другой другое, говорит, ну, это, говорит, просто ужас какой-то, говорит, не знаю, что делать, ну, вот там и так, и сяк, и вдруг он откуда-то приносит такую практику очень интересную, говорит, батюшка, благословите меня ругаться на детей только на улице. Дома не ругаться. Кто-то его вот ему подсказал, кто-то так благословил. Я говорю, слушай, прекрасно, благословил, взял крест, благословил. Он говорит, через какое-то время приходит, я говорю, получилось. Он говорит, батюшка, работает идеально, главное не забыть. Главное не забыть, что вот только на улице ругаешься. Говорит, сначала не очень часто это получалось, говорит, а сейчас, говорит, выработал.
Интересно.
Да, ну, представьте, многоэтажный дом, неважно, на каком этаже ты живешь, на первом или там на последнем, вот, значит, ребенок вывел тебя. Тебе надо его одеть, себя одеть, выйти на улицу, найти пустую лавочку, да, или где-то. Он говорит, я пока, говорит, до этой лавочки дойду, говорит, вот где мы можем сесть, говорит, чтобы не было кругом народу, говорит, у меня уже все проходит.
Хорошо.
Это, понимаете, это только, ну, скажем так, тренировкой. Но точно так же можно научиться брать благословение. Господи, благослови сварить суп, Господи, благослови там с ребенком. Но есть еще один очень важный момент. Семья. Что такое семья? Это там, где две личности являются одним целым. Допустим, Константин, вы первые пришли домой. Вот вы пришли домой, вот никого нет до дома, вы весь такой взъерошенный, склокоченный. Значит, что вы сделаете? Возьмете мороженое, съедите, да, чай там выпьете, да, и вдруг как-то что-то все
полегчало,
поменялось. Цвета появились какие-то, да, в общем-то. Вот, и приходит ваша супруга дорожайшая, прекрасная. Вот, ну, я даже не могу представить, но давайте представим, что вдруг она тоже пришла раздраженная. На работе не заладилось, там где-то еще в автобусе что-то сказали, там, ну и так далее. Тот, кто дома, должен сразу напоить чаем пришедшего с мороженым. Да. То есть сразу позаботиться о другом. И только потом уже выяснять какие-то там... Слушай, а ты ребенка-то забрал там из сада? А, нет, забыл. Там это все. Сейчас все решим, сейчас все сделаем. А ты это мусор вынес? Не то, что муж приходит, а ему сразу раз в пакет там в лицо. Да вы попейте чаю сначала, помолитесь. Посуда может и до утра подождать, поверьте. А вот взаимоотношения человеческие не подождут до утра. И они должны быть прямо сейчас. Без молитвы, без любви, а молитва воспитывает любовь в человеке, невозможно вообще никак подходить друг к другу к решению этих вопросов.
Мне тут на глаза попалось промыслительно к нашему разговору высказывание из преподобного Никона Оптинского. Такие слова: «Теперь могут быть даже такие случаи, последовать своей воле нельзя и спросить не у кого, как же поступить? Нужно подумать, как Господь поступил бы по своей кротости».
Да.
Вот как вас это отзывается?
Вот просто, да. Вы знаете, как Господь поступил бы на моем месте? Вот как бы он поступил?
Важно,
бы?
Что вот из всех как бы качеств и возможных продолжений этой фразы, как бы Христос поступил на моем месте, преподобный Никон выделяет именно по своей кротости.
Да, по своей кротости. Это, на самом деле, важное такое условие, по своей кротости. Но кто этот вопрос может сам себе задать? Тот, кто читает Священное Писание, тот, кто любит Христа, тот, кто участвует в сакральной жизни Церкви, в Евхаристии, в покаянии, у тебя должна быть совесть. Вот есть у человека два просто прям прекрасных инструмента. Это совесть и его сердце с разумом, которое растворено и в котором плавает, и которое плавает в Священном Писании. Вот. Тогда да, тогда ты можешь задавать вопросы: Господи, а как бы ты поступил на моем месте по своей кротости? Поэтому вот здесь мы знаем, что Господь гневался один раз, когда выгонял торгующих из храма. Ну вот, а все остальное там, хотя, в общем, и со смоковницей он как-то так поступил.
Ну это как раз-таки, мне кажется, пример того, с чего мы начали. Это кротость, которая при этом с принципиальностью совмещена.
Да, да, абсолютно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот, наверное, самое известное из Евангелия слова «О кротости, блаженны кроткие, ибо они наследят землю». А вот как это понимать? Кажется, что очень личная вещь, кротость, связана с чем-то, но едва ли не геополитическим, наследованием земли. Хотя понятно, что в контексте Писания представление о земле, оно не только связано прямо с территорией, с километрами, это некое достояние, некое Божье благословение, некое присутствие вот под Богом, но все-таки вот вас никогда, наверняка вы об этом думали, вот об этой связи, именно кроткие наследуют землю, как будто бы оказываются победителями.
Мы говорили, что кротость – это, ну, во-первых, давайте напомним нашим слушателям, что Евангелие очень четко разграничивает личное и общественное. То есть, да, в личном плане, если меня ударили по правой щеке, я должен поставить левую. В общественном, если мою супругу ударили по правой щеке, ее левую щеку я не должен подставлять, да, я должен ее защитить. Личное и общественное очень серьезно разграничивается. Кротость – это, как мы уже с вами здесь говорили, она не учитывает мой личный комфорт. Да, вот если человек кроткий, то он, скажем так, для всех остальных. Наследие земли, в общем-то, казалось бы, да, но мы видим с вами, что совершенно не кроткие имеют больше гектара участков под дачи, да, там, ну и так далее. А тот, кто с острыми локтями, тот, кто умеет куда-то там пробиться, да, и лучшая часть земли – это тоже, в общем-то, не про кротость. Но здесь именно не в геополитическом плане идет речь, естественно, наследие земли, а в том плане, что вот посмотрите, допустим, ну, мы уже про Сергия Радонежского поговорили, давайте про Серафима Саровского пару слов скажем. Вы были свидетелем, несколько лет ездили на память преподобного Серафима Саровского в Дивеево, и сколько людей собирается к этому согбенному старчику, который действительно был кротким человеком, но очень принципиальным. Это вот на самом деле важный такой аспект. Мы помним, что когда его крестьяне побили, да, то их стали судить, причем он, скажем так, из-за чего его побили? Из-за того, что он не дал рубить монастырский лес. И когда его стали, в общем-то, их стали судить, то он пришел и сказал, что, говорит, а он уже все, он уже был покалеченный, что если вы их осудите... Он не был согласен с тем, что им нельзя рубить монастырский лес, но у него было такое послушание, он его выполнял, то я уйду из монастыря. А к тому времени он уже был все-таки человеком известным. И, но посмотрите, вот вы вспомните, откуда, с каких концов земли туда приезжают паломники. Я вот просто на скидку, на память могу вам просто перечислить того, кого я помню. В том палаточном городке, который разворачивал воинские части, да, там вот эти большие военные палатки ставились, там двухэтажные нары, вот там жили из Америки, там жили из Франции, там жили из Австралии, там жили из Китая люди, там вот со всего мира. Это что? Это наследие всей земли. Это не одного гектара они стали на Рублевке, да, обладателями преподобный Серафим Саровский. Они унаследовали всю землю. Эта земля вещественная, она сгорит. Мы это с вами прекрасно знаем и понимаем из Священного Писания. Но мы продолжим жить, и вот всю землю, и нынешнюю, и будущую унаследуют такие люди, как Серафим Саровский, кроткие люди. Вот. И обратите внимание, что для нас с вами церковь прославила небольшую часть. Я, по крайней мере, так очень надеюсь, небольшая часть святых, которых мы знаем, они, конечно, исчисляются там десятками тысяч, но для нашего назидания. И, как мы уже с вами говорили, они все кроткие, вот абсолютно все. Хотя могут быть и императорами, царями, святителями, князьями, ну и так далее, и тому подобное, но все они кроткие.
Мне очень показалось важным, как вы... так немножко даже в проброс сказали об одной теме, мне хотелось бы, может быть, на ней немножко внимание заострить. Это про то, что иногда, когда мы, может быть, пытаясь не сдерживать гнев божественный, чуть-чуть путаем, и в нас появляется именно наглость. Угу. То есть мы вот часто мы об этом говорим, когда размышляем, а нужно ли говорить там человеку неприятную правду, или лучше промолчать. Но как же, если я ему не скажу, то он чего-то не поймет, а если я ему скажу, то он обидится. И каждый раз почему-то это говорение неприятной правды как будто бы мыслится как именно очень... грубое, наглое и такое, как словесная пощечина. А можно вот и неприятную правду, и праведный гнев выражать вот не нагло? А не нагло — это как? Это вот...
Ну да, можно. И, наверное, все те же самые слова, что и когда ты нагло это выражаешь, то же самое построение фразы, в общем-то, ну, может, интонация будет немножечко другая. Но здесь очень важно, чтобы вот эти слова, они имели определенную силу. Значит, когда мы говорим их нагло, да, мы специально заостряем их, такое делаем копье из их, да, и сейчас я тебя пригвоздю, да, и пригвоздили, да, человека, ты такой-сякой. А когда мы переживаем за человека, когда мне болит сердце о том, что вот если сейчас я ему не скажу, он в этом останется, в этом состоянии, в этом заблуждении и так далее. Ну, мы же помним Савла, к которому обращается Господь. Он же ему говорит правду, зачем ты гонишь меня? И разворачивает его на 180 градусов. Вот и у нас, если мы... заботимся о другом человеке, мы можем сказать правду. Если мы опять не помним себя, помните, мы как-то с вами здесь говорили про мое «я», оно должно быть маленькое, прозрачное, его не должно присутствовать. Вот когда оно маленькое, прозрачное и не присутствует в этой фразе моего «я», да, это не «я говорю», мне не важно, как ты ко мне потом отнесешься. Ты можешь меня-то потом проклясть, ты можешь ко мне плохо относиться, ну и так далее и тому подобное. Но мне важно, чтобы ты остался целым, живым, хорошим, добрым, внимательным. Вот тогда можно говорить. Вы едете в автобусе, и группа подростков ругается матом. Если вас закипают гады, паразиты, ну как они меня задолбали эти, вот со своим матом. Нет, не надо не говорить ничего. Ничего не говорить. А если вам жалко, что они просто погибают, вот эти ребята, подойдите, скажите. Просто скажи, слушайте, ну, общественное место, нехорошо ругаться. Вот. Все будет по-другому. Вот все будет по-другому. Вам даже ничего не ответят, а я могу сказать, простите, извините. Почувствовав ваше кроткое сердце. Духовный мир существует. И там тоже мы общаемся, там тоже мы на каком уровне? Если на уровне бесовском, то, естественно, те бесы, которые окружают нас, столкнутся с теми бесами, которые окружают другого человека. А если мы общаемся на ангельском уровне, то все будет очень хорошо.
Я вспоминаю, как Честертон в одном своем тексте обращал внимание, что существует некий стереотип о Христе, который вот такой... Ну, кроткий в каком-то пародийном смысле слова. Вот он такие бровки, вот домиком, давайте обнимать друг друга, давайте любить друг друга. И из-за этого христианство даже упрекают, ну, по крайней мере, упрекали в тот момент, когда Честертон писал, что это такая вот религия для слабых, для неактивных, вот такое все принимать, ни с чем не бороться. И оппонируя этому, Честертон говорит, что если мы прочитаем Евангелие вот без предвзятости, то мы видим совсем другой образ Христа. Вот скорее тот, о котором мы сегодня говорим. Это, конечно, человек кроткий, но это вовсе не человек слабый. И в этом смысле, слабый в таком смысле, в том смысле, что он, вот один эпизод очень важный, даже когда уже у Понтия Пилата его бьют, он не молчит, он говорит: «За что ты меня бьешь? Если я что-то делал плохое, то скажи мне». То есть он даже таким словом властным, кротким, но принципиальным защищается. Он не дает себе в обиду в каком-то смысле. Вот как вас это отзывается?
А я всегда читал это место не то, что он защищается, он предупреждает этого человека, который, ну, в данном случае Понтийского Пилата, в общем-то, что зачем ты это делаешь? Ты поступаешь неправильно. Это не правость твоя. И именно это позволяет потом Понтийскому Пилату сказать: «Се человек». То есть вот он больше людей не видит. Он видит только одного – Христа. Да, «Се человек». И вот здесь, конечно, вы абсолютно правы. Христос очень добрый. Христос очень заботливый. Но это не значит, что он такой вот вседозволяющий. А, делайте, что хотите, да, там, хотите там блудить, блудите, хотите пейте, там, да, там, ну, и так далее, там. Не-не-не, все по-другому, все по-другому. Вот, у тебя свободная воля. Ты должен стать как Христос. Ты должен зайти на крест. Вот, я показал вам пример, говорит Христос. Так и вы дальше живите. Все. Где-нибудь он вышел на соглашательство с законниками, фарисеями, иудеями. Нет, нигде. Нигде не ушел ни от одного, в общем-то, ну, разговора и так далее. Тоже такой вот момент очень интересный.
Помните вот у другого автора из той же когорты, у Льюиса, в страдании, как раз в тему того, о чем мы говорим, Льюис писал, что нам иногда, когда мы слышим фразу «Бог есть любовь», или то, что христианство – религия любви, мы себе воображаем Бога как такого доброго дедушку, которому все равно, что делают внучки, лишь бы забавлялись, лишь бы у них было хорошее настроение. Но если, пишет Льюис, мы хотим видеть Бога таким, а не таким, каков он есть, и каким мы узнаем из Писания, то нам хочется, чтобы он нас любил меньше, а не больше. Потому что вот Христос, не будучи таким добрым, всеразрешающим дедушкой, на самом деле любит человека больше, чем любил бы такой всеразрешающий дедушка.
Но всеразрешающий дедушка – это не любовь, это попустительство. Главное, меня не трогайте. Ходите на ушах, на головах, на чем хотите, делайте, что хотите. Меня не трогайте, и все. И пенсию мою не трогайте. Вот и все. А Христос действительно не такой. Он ставит человека в неудобное для человека состояние. Я вот с такой задержкой это сказал, потому что думал, а можно так вот сказать? Можно. Да, мне неудобно. Почему? Мне неудобно от Христа. Очень неудобно. Да, и я всегда говорю, что, вы знаете, вот другие религии, там все понятно. Переходи на зеленый свет, и все. А здесь... Ты не пьешь, ты не куришь, ты не блудишь, не лжесвидетельствуешь, не завидуешь, не... ну и вообще ничего не делаешь. Господи, я выполнил твою заповедь? Господь скажет, я уверен на 150%. Нет. Моя заповедь не делай, моя заповедь люби. То есть, оказывается, я еще должен и любить в этот момент. Люби... Что такое любовь? Опять же, в любви мы почему-то всегда видим только вот часть этого состояния. Мы видим радость, благодарность, и почему-то никогда не замечаем жертвенность. То есть нам комфортно с другим человеком, потому что он такой вот радостный, там, благодарный, а мы даже не задумываемся, что для него это очень большое усилие. Он жертвует. Он жертвует временем, он жертвует там, положением, еще что-то такое ради тебя. Там. Ну, мать сидит. Вы знаете, у нас сейчас вот неожиданно одна прихожанка прикована к постели. Двигается только голова и руки. Вот. А она была такой, знаете, ну, назовем, кормилицей в семье. Вот. И вдруг в одночасье вот просто проснулась, и все. Вот так вот. Вот. А муж, ну, был так, помогал, все хорошо, но они уже там за 60, все. И вдруг лечение, вдруг там госпиталь, да, там друзья помогают. Он пошел работать, он по ночам работает, а днем ухаживает за женой. Достишь, фантастишь. Вот понимаете? Хотя, в общем, ну, мужичок, как и все наши прихожане, так приходят, молятся, тихий, спокойный, а внутри любовь. Любовь именно та, которая жертвенна. И вот ты приходишь к ней, а там все чистенько, там все аккуратненько, там все замечательно, прекрасно. А за этим стоит мама, не горюй. Такая вот большая-большая жертвенность. Вы попробуйте после 60 по ночам не спать, а днем еще там ухаживать.
Вот человек научился от Христа, который да? кроток и да? смирен есть. Спасибо огромное. Отец Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был сегодня в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в ту проблематику, которая связана с кротостью и с... искажающим кротость гневом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы продолжим наш недельный цикл о страстях и добродетелях, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 в светлом вечере у нас выходят. Так что оставайтесь с нами. До новых встреч. У микрофона был Константин Мацан.
И протерей Игорь был тоже у микрофона. Но хотел бы еще для наших радиослушателей заметить одну вещь. Дело в том, что... кротость, она имеет еще одно очень важное свойство. Это прям вот маленькое слово. У кроткого человека очень ярко, четко вырабатывается дофамин, гормон счастья. И вы знаете, вот именно потому, что у него вырабатывается дофамин, можно узнать, что это кроткий человек. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Желаю вам дофамина. Вот, и дай Бог, чтобы Господь наделил нас той силой, с помощью которой мы могли бы стать кроткими.
Аминь.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».